Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 13-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. В прошлый раз мы закончили разбирать шестую песнь канона «Утренни» и обратились к тем текстам, которые исполняются по окончании шестой песни канона, точнее, после малой Ектении, следующей за шестой песню канона. Малая Ектения – это несколько прошений, возглашаемых диаконом, первое из которых «Паки и паки, миром Господу помолимся», «Снова и снова в мире помолимся Господу». Несколько таких ектений возглашается в ходе всенощного бдения, одна из них после шестой песни канона. И вслед за ней читаются тексты, именуемые «Кандак» и «Икос». Как мы уже говорили на прошлой передаче, слово «кандак» по-гречески «кондакион» обозначает в своем первоначальном смысле валик, на который наматывался свиток пергамента. Поскольку кандак первоначально представлял собой не одну строфу текста, как это сейчас мы видим, а достаточно большую последовательность строф. И вот они писались на пергаменте, наматывавшемся на этот валик, отчего и сам жанр богослужебных песнопений получил название кандак. После кандака исполняется текст большего объема, который называется «икос». Слово «икос» в переводе с греческого значит «дом». И вот это название объясняют тем, что в семитских языках, в частности, в сирийском языке, это один из тех языков, на которых в первые века христианства распространялась христианская проповедь. Мы знаем таких святых отцов, как Ефрем Сирин, Исаак Сирин, представителей сирийского христианства. Так вот, по-сирийски слово «бет», оно в родственном сирийскому еврейском языке звучит как «байт». Это слово значит «дом», также стихотворение, строфа. И вот использование греческого слова «икос» – «дом» в качестве названия гимнографического произведения – объясняют влиянием сирийской поэзии. Например, такой известный песнописец ранневизантийского времени, преподобный Роман Сладкопевец, которому как раз и принадлежит кандак на праздник Рождества Христова, был сирийцем по происхождению. Вот этот факт тоже может служить объяснением, почему слово «икос» «дом» используется в качестве названия гимнографического жанра. Кандак и икос всех праздников имеют одинаковый рефрен, одинаковую заключительную строку. В случае с кандаком и икосом праздника Рождества Христова это слова «Родися от роча младо, привечный Бог». Этими словами завершается кандак, этими словами завершается икос. Напомним, кандак праздника Рождества Христова, который мы разобрали в прошлый раз, «Дева днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангелей с пастырьми славословят, вол свиже со звездою путешествуют, нас бо ради родися от роча младо, привечный Бог». «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою, ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Это перевод профессора Скобалановича, дореволюционного русского литургиста, который написал комментарий к службе праздника Рождества Христова. Прочитаем теперь икос, который исполняется после кандака. «Едем, Вифлеем от Верзия, приидите, видим, пищу в тайне обретохум, приидите, приимем, сущая райская внутрь вертепа, тамо явися корень, не напоен, прозябая отпущение, тамо обретися кладезь, не ископан, из него же Давид пити древле возжадася, тамо дева рожши младенца, жажду устави абье Адамову и Давидову. Сего ради к нему идем, где родися от роча младо привечный Бог». Итак, «Едем, Вифлеем от Верзия». Подлежащее в этой фразе слово «Вифлеем». «Едем» — это, как мы помним из библейского повествования, обозначение рая. В повествовании о сотворении человека читаем: «Насадил Бог рай в Эдеме на востоке и поселил там человека, которого создал». «Едем» — обозначение некой местности, предполагают, что находилась она в Месопотамии. Но, кроме того, можно отметить, что слово «Эдем» в переводе с еврейского значит «нега», «роскошь». Итак, «Эдем, Вифлеем от Верзия». «Вифлеем открыл Эдем», «Вифлеем открыл рай», «от Верзия» — это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время, которое называется «аорист», здесь третье лицо единственного числа вот этого времени. «Вифлеем открыл рай». «Приидите, видим». Слову «приидите» соответствует греческое слово, которое можно перевести как «эй», «сюда», «видим». Это повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть повеление, обращенное к большому кругу лиц, обращенное к собеседникам. «Давайте посмотрим», «давайте увидим». В греческом тексте этого икоса знаки препинания расставлены так, что вот эти слова «едем, Вифлеем от Верзия, приидите, видим» составляют законченную фразу. «Вифлеем открыл Эдем» или «Вифлеем открыл рай», «давайте увидим», «давайте посмотрим». Далее читаем в икосе: «Пищу в тайне обретохум, приидите, приимем, сущая райская внутрь вертепа». Слово «пища» здесь переводит греческое слово со значением «наслаждение», «роскошь». Объясняться такой перевод может следующим обстоятельством. Слово «пища» по-гречески звучит как «трофи». Отсюда, например, происходит медицинский термин «дистрофия». А «наслаждение», «роскошь» — это по-гречески «трифи». И, видимо, в результате смешения слов «трофи», «трифи», вот этих греческих слов, похожих по звучанию, но имеющих совершенно разное значение, не только слово «трофи» переводилось на церковнославянский язык как «пища», но и слово «трифи». Ну и вот «трифи», «наслаждение» может значить «райское наслаждение», «сладость райская» или «рай». Таким образом, слово «пища» в церковнославянских текстах иногда значит «наслаждение», «сладость» или «рай», «сладость райская». «Пищу в тайне обретохум». «Обретохум» — это «мы нашли». Это тоже аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола с окончанием «хом». Это окончание первого лица множественного числа. «В тайне» переводит греческое наречие со значением «тайный», со значением «тайно», «скрытно». Всю фразу можно понять так: «пищу в тайне обретохум», то есть «мы нашли наслаждение райское, сокровенное в тайне. Профессор Скобланович, который, как мы уже отметили, написал толкование на службу Рождества Христова, отметил здесь, что для всего тогдашнего мира, кроме святого семейства, пастухов и волхвов, Рождество Христово было тайной. Поэтому здесь песнописец употребляет такое выражение «пищу в тайне обретохум». Мы нашли наслаждение райское, сокровенное, тайное. Далее «приидите, приимем сущая райская внутрь вертепа». «Сущая райская» — это выражение, которое имеет форму множественного числа среднего рода. Прилагательные причастия в церковнославянском языке изменяются по родам не только в единственном, но и во множественном числе, и, в частности, могут иметь форму множественного числа среднего рода. Формы эти имеют абстрактно-собирательное значение, или по-другому можно выразиться, обобщенное значение. И вот «сущая райская» имеет смысл «то, что принадлежит раю». Скобланович отмечает, что в дореформенном, дониконовском варианте текста, то есть в том варианте, который употреблялся до середины XVII века в русской церкви и который до сих пор употребляется старообрядцами, в данном месте просто слово «рай» употреблено. «Приимем повелительное наклонение в первом лице множественного числа. Давайте примем или давайте получим то, что свойственно раю, или просто рай». Далее по церковнославянски читаем «внутрь вертепа». Слово «внутрь» значит «внутри». Таким образом, рай, находящийся внутри вертепа. Давайте примем рай, находящийся внутри вертепа. Читаем далее. «Тамо явися корень не напоен, прозябая отпущение». «Явися» в данном случае значит «стал виден», «появился» в смысле «проявился», «стал видимым для людей». «Корень не напоен», «корень не политый водой», «не напоенный водой» — это метафора Богородицы. Читая эти слова, можно вспомнить одно из библейских пророчеств о Рождестве Спасителя, которое мы находим в 11 главе книги пророка Исаии, первый стих 11 главы книги Исаии. «И изыдет жезл из корени Иессеова, и цвет от корени его взыдет». Иессей — это отец Давида, жезл из корени Иессеева, то есть побег из корня Иессея, росток из корня Иессея. Так пророк Исаия называет грядущего Мессию. На основании этого текста песнописец здесь употребляет выражение «корень», «корень не напоен», то есть «корень не напоенный водой», «корень не политый», как метафору Божией Матери. Это указание на бессеменность рождения Христа. «Тамо явися корень не напоен, прозябая отпущение». «Прозябати» значит «произращать», в данном случае «произращать из себя». «Отпущение» имеется в виду «отпущение грехов», в том числе того греха, который был совершен прародителями в раю, в Эдеме, о котором упоминается в икосе праздника Рождества Христова. Итак, «тамо явися, корень не напоен, прозябая отпущение». «Там стал виден корень неполитый, произвращающий отпущение грехов». Читаем далее. «Тамо обретися, кладезь не ископан, из него же Давид пити древле возжадася». «Обретися» — «нашелся» или «найден», «кладезь» — «колодец». невыкопанный колодец, снова метафора Божьей Матери, указывающая на бессеменность рождения, невыкопанный колодец, из него же Давид пити древле возжадася. Возжадася — это аорист третьего лица единственного числа, неопределенная форма возжадатися, возжаждать, захотеть пить. Скобаланович отмечает, что на месте этого церковнославянского слова в греческом тексте употребляется слово со значением «желать сильно, страстно». Итак, колодец, из которого Давид в древности сильно захотел пить. Здесь намекается на один библейский эпизод, ветхозаветный эпизод, рассказанный в 23 главе 2 книги Царств. Во время одной из войн царя Давида с филистимлянами, Давид, находясь в стане недалеко от города Вифлеема, который был в тот момент захвачен филистимлянами, очень сильно захотел пить и воскликнул: «О, если бы кто-то принес мне воды из колодца, который находится в Вифлееме!» Нашлись среди израильского войска трое смельчаков, которые пробились в Вифлеем, почерпнули воды из колодца и принесли Давиду эту воду. Однако Давид отказался ее пить, он вылил ее в качестве жертвы Богу, сказав, что не сможет пить воду, которая могла стать ценой жизни вот этих трех храбрых воинов. «Итак, тамо обретися кладезь неископан, из него же Давид пити древле возжадася». Там нашелся или там найден колодец невыкопанный, из которого Давид в древности сильно захотел пить. Колодец невыкопанный — еще одна метафора Богородицы, как мы уже отметили. Читаем далее. «Икос, тамо дева, рожчи младенца, жажду устави Абие, Адамову и Давидову». «Абие» — значит «тотчас», «устави» — аорист третьего лица единственного числа, от глагола «уставити». Слово «уставити» в церковнославянском языке значит «прекратить», «остановить». Так в службе праздника Рождества Христова мы находим в одном месте такую фразу: «Слово, пришедшее уставити грехи». То есть Христос — это Бог Слова, пришедшее в мир, чтобы пресечь грех. Итак, «жажду устави Абие, Адамову и Давидову». Дева, родив младенца, тотчас прекратила или утолила жажду Адама и Давида. Читаем далее. «Икос, сего ради к нему идем, где родися отроча младо привечный Бог». «Идем» — здесь снова повелительное наклонение в первом лице множественного числа. «Давайте пойдем, к нему идем». Неточный перевод греческого выражения, точнее, с греческого было бы «к тому» или «к тому месту». «Пойдем», «давайте пойдем к тому месту», где родился юный младенец, отроча «младо», или можно перевести «новорожденный младенец». На месте слова «младо» в греческом тексте употребляется «неон», «новый», вот «новорожденный младенец», «привечный Бог». Отметим, что в этом тексте мы встретили несколько слов в повелительном наклонении в форме первого лица множественного числа. Это призыв, обращенный ко всем собеседникам. И вот когда мы в храме на богослужении слышим «Господу помолимся», здесь тоже повелительное наклонение в первом лице множественного числа. «Давайте помолимся», призыв «давайте помолимся», а не изъявительное наклонение, которое бы представляло собой констатацию факта. Остается отметить, что фразу «родися от роча младо, привечный Бог», которая, как мы отметили, является завершением и кандака, и икоса в службе праздника Рождества Христова, можно переводить не только так, как предлагается переводить в комментарии Скобалановича «родился юный отрок, предвечный Бог», но можно также фразу эту понять как содержащую конструкцию «двойной именительный падеж». Здесь есть два слова в именительном падеже, слово «отроча» — «ребенок» и слово «бог», и глагол «родися». В греческом тексте на месте этого слова встречаем глагол в страдательном залоге, то есть «рожден». «Рожден» — новорожденный младенец, «привечный Бог». И вот в такой конструкции «двойной именительный падеж» одно из слов надо переводить «творительным падежом», то есть «Бог рожден младенцем». Творительный падеж отвечает на вопросы «кем-чем». «Рожден младенцем, маленьким, предвечный Бог». То есть предвечный Бог рожден в качестве маленького младенца. Такой смысл можно придать этой фразе. Прочитаем еще раз икос по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Эдем, Вифлеем, отверзе, приидите, видим, пищу в тайне обретохом, приидите, примем, сущая райская внутрь вертепа, тамо явися корень ненапоен, прозябая отпущение». Тамо обретися кладезь неископан, из него же Давид пити древле возжадася. Тамо дева рожши младенца жажду устави абие Адамову и Давидову. Сего ради к нему идем, где родися от роча младо привечный Бог. И перевод «Вифлеем открыл Эдем» или «Вифлеем открыл рай». Давайте увидим это, или давайте посмотрим на это. Мы нашли сокровенную в тайне райскую сладость. Давайте воспримем рай, находящийся внутри пещеры. Там виден корень неполитый, произвращающий отпущение грехов. Там найден колодец невыкопанный, из которого Давид в древности сильно желал пить. Там дева, родив младенца, утолила тотчас жажду Адама и Давида. Поэтому давайте пойдем туда, где рожден в качестве маленького младенца предвечный Бог. Вот что пишет об этом тексте, об икосе в службе праздника Рождества Христова профессор Скобаланович. Икос, открывающий собою по замыслу автора целый ряд их в 24 песни, отметим, что в современном богослужении употребляется только вот эта строфа, которую мы прочитали. Повторим еще раз Скобалановича: икос, открывающий собою по замыслу автора целый ряд их в 24 песни, естественно, говорит о соотношении события с начальной историей человечества, рассматривает Рождество Христово как возвращение нам рая, называя последний в соответствии с Вифлеемом его географическим именем Эдем. Но мысль песнописца обращается и к более непосредственным корням события, к роду Давидову, давшему Христа в своем родном городе. Ближайшая же обстановка Рождества Христова, вертеп, напоминает песнописцу пророчество о подземном корне Иессеевом, как и случай из жизни Давида, когда с таким трудом была добыта для него вода из колодца, которой он не выпил, однако. Таким образом, событие поставляет в тесное отношение двух важнейших родоначальников человечества – Адама и Давида. сегодня мы закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.